Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Падение Западной Римской империи. Рассказывает сотрудник отдела хранения экспозиции Государственного исторического музея Федор Дерябин.
Область знаний.
После катастрофических событий в битве под Адрианополем в 378 году для Римской империи наступил принципиально новый этап ее истории. Из относительного расцвета и стабильности окончательно она переходит в период стагнации и упадка, особенно на Западе. После гибели императора Валента император Запада Грациан ищет нового преемника на титул Восточного римского императора и находит этого человека в Феодосии, будущим императором Феодосии I Великом. До этого он служил в составе британского корпуса. В середине IV века он в составе экспедиционного корпуса своего отца Феодосия совершил поход в Британию против пиктов, изгнав их с римских территорий острова. Затем служил очень долгое время в Панонии, сражаясь с германцами и сарматами. И таким богатым послужным списком Феодосий заслужил у Грациана очень большое признание как военного управленца и административного в том числе, и поэтому Грациан избирает именно его. Когда в 378 году император Феодосий становится полноценным правителем Римского Востока, перед ним стоит целый ряд проблем. И самое главное из них – это надо все еще решать проблему с готами, которые продолжают разорять Римские Балканы и требуют для себя политических переговоров и земель на территории Восточной Римской империи. С другой стороны, сражаться с готами становится внезапно нечем, ведь восточно-римская армия была по большей части уничтожена, но, что самое неприятное, был уничтожен наиболее опытный кадровый офицерский состав, который просто так сиюминутно из ниоткуда Феодосию было некем восполнить. Он, конечно, берет в свою свиту большую часть уцелевшего офицерского корпуса, в составе которого оказывается и Стилихон, Флавий Стилихон, до этого служивший доместиком, то есть императорским телохранителем при Валенте II. В период Адрианопольской катастрофы Стилихон был назначен переговорщиком с персидским царем и смог выторговать для Восточной Римской империи в целом приемлемые условия, а именно те, что Северная Месопотамия остается за Римской империей и также под римским влиянием сохраняется западная часть Армении. И как раз именно после этих событий, когда Валент II уже погиб при Адрианополе, Феодосий II обращает внимание на такого вполне грамотного императорского управленца, как Стилихон, имеющего за своими плечами еще и военный опыт, и он берет его к себе в свиту. И с этого момента судьба Феодосия I и Стилихона становится практически неразрывна. В конечном счете, к 388 году, после очень долгого периода реформации армии, когда к службе были привлечены гарнизонные части, из которых была составлена основная комитатская армия, то есть действующая полевая, они смогли, хоть и путем больших потерь, но наработать новый опыт и сами стали уже профессиональной армией, Феодосию удалось нанести ряд поражений готам и склонить их к переговорам. Результатом этих переговоров стало включение части готов в состав Восточно-Римской армии, тогда как остальным было позволено расселиться в Римской Фракии, около Дуная. Остальная часть готов, которая была неподконтрольна центральным вождям, ушла на запад, в сторону Западной Римской Панонии. Но они пока еще не представляли собой какой-то существенной угрозы. Куда более серьезной проблемой для Римской империи конца IV века являлся начавшийся период очередных гражданских войн. Пока Феодосий сражался с готами на востоке, на западе в Британии провозглашается императором-узурпатор Магн Максим, который заявляет, что сможет восстановить римскую государственность, что изгонит варварские германские элементы из управленческой системы Западной Римской империи, и на таких в целом популистских мотивах он завоевывает симпатии толпы и его провозглашают.
Падение Западной Римской империи.
Область знаний.
Когда Магн Максим высаживается в Северной Галлии и идет в сторону Северной Италии для того, чтобы сразиться с Грацианом, ему сопротивление оказывается, но очень пассивное. В основном гальские армии, особенно северогальские, переходят на его сторону. Император Грациан после серии столкновений с Магном Максимом в Центральной Галлии терпит от него поражение, после чего становится жертвой засады людей Магна Максима, в результате которой Грациан гибнет. А к власти на Западе приходит Магн Максим. Он еще в период Готской войны требует у Феодосия I признать его как легитимного правителя, и Феодосий, не имеющий сил на войну еще и на Западе, был вынужден его признать. Впрочем, только для того, чтобы после 388 года, как только война с готами завершится, уже пойти войной на Запад против Магна Максима. Результатом этой войны являются два крупных сражения в Панонии, в результате одного из которых западно-римская армия оказывается практически полностью уничтожена восточной римской армией, и Феодосий I приводит к власти на Западе Валентиниана II. Молодого императора, который не имел каких-то серьезных политических притязаний на власть, но был, в принципе, очень удобной фигурой, в первую очередь для западно-римского двора. Видимо, Феодосий I хотел стабилизировать ситуацию на Западе и сделать просто марионеточного условного императора, хотя по факту Западом бы правил западный же нобилитет. И вот как раз Валентиниан II становится заложником этой ситуации. Фактически он являлся марионеточным правителем при военном магистре Флавии Арбогасте. Это выходец из племени франков, который поступил на службу в римскую армию примерно еще во времена Валентиниана I, а при Грациане он добивается своих ведущих политических позиций в армии в том числе. И фактически страной и в том числе армией на Западе управлял именно он. Поэтому Феодосий I, видимо, чтобы более-менее стабилизировать ситуацию, делает Валентиниана II условным правителем, тогда как основную власть отдает уже давно знакомому западному нобилитету Флавию Арбогасту, а сам уходит обратно на восток, где проблемы тоже были. Началось очередное обострение на границе с сассанидами. И все было ничего, если бы Валентиниан II не решил захватить власть полноценно. Источники, предшествующие его гибели, описывают какие-то теневые подготовки Валентиниана II к смещению Флавия Арбогаста. В том числе он переманивал большое количество антиварварски настроенных военачальников на свою сторону, но, видимо, с очень переменным успехом, потому как в один прекрасный день, после того, как до Флавия Арбогаста доходят слухи о таком подпольном теневом движении со стороны Валентиниана II, очень скоро его находят повешенным в собственном саду. И официальная версия, конечно, гласит, что это самоубийство, но на самом деле никто не знает, что там случилось. И происходят очень странные события, они были странные для всех, и это послужило очень тревожным сигналом для самого Феодосия I. Дело было даже не в том, что Валентиниан II погиб, сколько в том, что погиб император, поставленный им. То есть это своего образа политический удар, который своей инерцией пришелся и на самого Феодосия I. То есть его политический выбор был поставлен под сомнение. Валентиниана II трогать было, конечно, нельзя ни в коем случае. И вместо того, чтобы провозгласить очередного императора на Западе, Феодосий II делает очень хитроумный политический ход. Он для того, чтобы виновные окончательно дали о себе знать, и чтобы вскрыть вот этот тайный заговор, он просто ничего не предпринимает и ждет, пока сами западные нобели и те, кто причастен к гибели Валентиниана, сделают первый ход и провозгласят сами своего выдвиженца, который, естественно, для Феодосия будет узурпатором, он открыто об этом объявит. Флавию Арбогасту в конечном счете ничего не удается сделать против такого политического хода, и хотя у него хватает хитрости, чтобы самому не провозгласить себя императором, что, в принципе, было практически невозможно, учитывая его полуварварское происхождение, но, тем не менее, он входит в сговор с магистром Официем, то есть человеком, ответственным за императорскую казну, Евгением, и подговаривает его провозгласить себя императором. Естественно, как только Евгений Сенату объявляет, что он теперь является императором Запада, его кандидатуру поддерживает как Сенат, так и Флавий Арбогаст. И для Феодосия I окончательно становится понятно, кто виновник всех этих событий, По крайней мере, он теперь не терзает себя сомнениями, кто же на самом деле стоит за смертью Валентиниана II. Без всяких угрызений совести Феодосий I ведет свою армию на запад. В Панонии при Сисции случаются первые боестолкновения, но самые крупные приходятся на регион, смежный между Северной Италией и Панонией, где происходит битва в горной местности, итогом которой оказывается переход большей части западно-римской армии на сторону Феодосия и полное уничтожение сторонников Флавия Арбогаста и Евгения.
Падение Западной Римской империи.
Область знаний.
После этого, казалось бы, кризис власти миновал. Но давайте посмотрим на государственные последствия всех этих тяжелых гражданских войн, которые растянулись с 386 года, если мы отчитываем с периода узурпации Магна Максима, до 395 года, если мы смотрим, когда были уничтожены армии Арбогаста и Флавия Евгения. Мы с вами получим практически 10 лет гражданских войн. За этот период западно-римская армия была уничтожена дважды, и как минимум после Магна Максима действующая полевая армия чуть ли не с нуля была перенабрана. И именно по этой армии пришелся основной удар уже в период конфликта Арбогаста и Евгения с Феодосием. И мы с вами получим, что западно-римская военная система оказалась максимально истощена, как в людских ресурсах, так и в экономическом плане. Результатом этого истощения станет то, что к службе в западной части Римской империи будут привлекаться так называемые псевдокомитаты. То есть это изначально гарнизонные войска, которые до этого несли либо пограничную, либо в глубине империи гарнизонную службу, но они будут переведены в статус полноценной полевой действующей армии, хотя по факту у них не хватало ни оснащения, ни выучки, ни дисциплины, чтобы хоть как-то сравняться с реальной опытной армией того времени. Но, тем не менее, это был хоть какой-то выход. Фактически, Феодосий I очень условно является и считается последним единоличным правителем всей Римской империи, потому что он под своим началом в 395 году успевает объединить империю всего лишь на 2 месяца, после чего умирает из-за обострения болезни сердца. После него остается очень невнятное и спорное наследие, а именно 2 его сына, оба еще не вошедших в совершеннолетний возраст, соответственно, править самостоятельно они не могли. На Западе, где Феодосий I умирает в Медиолануме, вместе с ним прибывает его сподвижник Стилихон, и с ним же находится младший из его сыновей Гонорий. И вполне логично, что Константин, находясь при смерти, указал в завещании, что править над западной частью империи будет теперь Гонорий, раз уж он здесь при Медиоланском дворе и находится. А так как его более старший сын Аркадий находился в этот момент в Константинополе, то он и будет править Восточной Римской империей. Хотя по факту мы понимаем, что как минимум до совершеннолетия обоих сыновей империей правили сенаторы, военные чиновники и ближайшее окружение императора. Вот на Гонории, если мы на нем остановимся, на Западе основные рычаги правления перешли к Флавию Стилихону. Очень интересная фигура, потому как он был максимально романизирован, он уже был из того поколения варваров, которое являлось сыновьями или даже внуками изначально таких диких варварских элементов. То есть, по сути, то, что его называли варваром, это было во многом условно даже для современников. Но есть определенные причины, по которым западные римские политические круги уж очень акцентировали на его варварском происхождении свое внимание. Это, конечно, делалось для дискредитации его власти, но чем же Стилихон их не устроил? Ну, во-первых, тем, что он являлся восточным римским чиновником. Все-таки Стилихон начал свою карьеру, и 99% своей карьеры он построил при Восточном Римском императорском дворе, будучи изначально в услужении у Валента II, а затем у Феодосия I, но пока тот был в основном восточно-римским императором. И западно-римским нобелям, особенно тем, кто напрямую влиял на высшую власть, было непонятно, почему фактически регентом становится выходец с другой части империи, а они бы хотели, конечно, совсем другого положения событий. Например, после гибели Стилихона в 408 году соправителем и фактически старшим правителем при Гонории становится Констанций III, один из выходцев уже чисто из римской среды, который будет нейтрализовывать последствия всего вот текущего кризиса.
Падение Западной Римской империи.
Область знаний.
В общем, проблемы и конфликты в среде нобилитета имелись. И даже в отношении, казалось бы, вот своих же собственных коллег с Востока. Но не стоит, конечно, сильно упрощать картину, потому это вовсе не значит, что западные и восточные круги знати друг с другом открыто конфликтовали. Ну, например, та же самая ситуация была и при Восточном дворе. Магистр Официй и претор Притория, например, были происхождением из Галлии и Италии, то есть вообще происходили из западных провинций, хотя по факту служили при дворе Восточного Римского императора. Точно так же, как императоры признавали обоюдные эдикты, то есть все законы ими принимаемые, и чеканка монет с инсигниями восточных и западных правителей происходила абсолютно во всех частях империи. То есть есть там, например, золото, серебро и медный оборот, который чеканился на Западе, но при этом на нем изображался восточно-римский император. И то же самое есть и на Востоке, когда чеканились в восточных монетных дворах императоры, изображения западно-римских императоров. То есть на самом деле разделение империи на Запад и Восток, оно было очень условным, хотя, безусловно, имели место некоторые нюансы. Если на Востоке после начала правления династии Феодосия, а именно его сыновей Аркадия и внука Феодосия II, все было относительно стабильно, то есть ничего нового. Гунны все еще представляли большую опасность для Балкан, в Месопотамии все еще продолжались войны с персами. А вот на Западе ситуация обострялась с каждым годом все сильнее и сильнее. Во-первых, готы начали очередную волну своего переселения и вышли с территории Балкан на территорию уже Западной Римской империи, осели в Панонии. Готы, Гайны и Аларихов впоследствии наводнят Северную Италию, и с ними будет сражаться уже сам Стилихон, который будет способен их сдерживать и будет наносить им поражение. И казалось бы даже, что ситуация в принципе стабильна. Но как раз в эти года выдалось на удивление серьезное похолодание по сравнению с предыдущими годами. В 406 году Рейн замерз, вода покрылась льдом, причем очень толстым, и германские племена воспользовались этим, чтобы просто банально вторгнуться на римские территории. Римляне не ожидали нападения зимой, тем более, когда уже зима была, сопровождалась выпадением снега и обильными осадками, с серьезным похолоданием за минус. Римляне, конечно, не ожидали какого-то серьезного нападения. Обычно в зимнее время войны не велись, как раз из-за погодных условий, от которых люди того времени зависели во много раз больше, чем мы сегодня. Нашествие 406 года стало настоящей неожиданностью, еще и потому, что Стилихон, точно так же не ожидающий каких-то действий со стороны германцев, отозвал часть армии с Рейна для того, чтобы воевать с готами в Северной Италии. И таким образом, поредевшие наполовину гарнизоны Рейна были поставлены в ситуацию противостояния с огромными волнами переселений германцев. Это были племена бургундов, свевов, аланов, вандалов, которые буквально наводнили Галлию и прошли насквозь империю вплоть до Испании, а вандалы высадятся в том числе и в Северной Африке. Вот как раз эта очередная волна великого переселения, которая пришлась своим основным направлением на Западную Римскую империю и запустит те самые механизмы упадка и падение Западно-Римской империи, с которой западно-римские власти уже ничего не могут сделать, хотя будут пытаться. В 413 году на теле Западно-Римской империи возникнет первое варварское королевство вестготов. Позже, в 430-х годах, в Северной Африке возникнет королевство вандалов. Ну и постепенно будут формироваться зачатки франкской, бургундской и алеманской королевской власти. То есть Западно-Римская империя оказывается изнутри разделена на части, была поставлена в условия, когда она была вынуждена еще и изнутри как-то воевать с германскими племенами. Нужно сказать, что западно-римские правители с периодическим успехом делали это более-менее хорошо, но в конечном счете после Майориана, это была последняя крупная попытка выбить германцев или привести их к подчинению, но после провала попытки при Майориане у западно-римского двора уже просто не было никаких сил на борьбу с германцами. И итогом всего этого стало то, что в 476 году в результате очередного политического кризиса в Западно-Римской империи варварский военачальник Адаакар, посланный восточно-римским императором Зеноном, низлагает последнего западно-римского императора, а все его инсигнии отправляет в Константинополь. Таким образом, Римская империя де юре снова воссоединяется, а де-факто западная ее часть прекращает свое существование.
Рассказывал сотрудник отдела хранения экспозиции Государственного исторического музея Федор Дерябин.
Область знаний.